Итак, в продолжении изучения Слова Божия мы остановились на 143-й песне Давида. Я прочитаю первые два стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Мы с вами под приходом Давида к власти над своим народом в первую очередь решили рассматривать наш приход к власти над своим собственным плотским естеством. И в данной части представленного для нас эталона Святой Дух, как мы видим, обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог будет приводить нас к власти не только над своим плотским естеством, но и в целом над всем нашим предназначением. И эти точки соприкосновения с Богом в данной молитвенной песне заключаются в возможностях Бога, сокрытых в 10 именах Бога, соработая с которыми Давид пришел к власти над своим народом и исполнил свое предназначение. Мы с вами остановились на рассматривании 8-го имени и связанного с этим именем возможностями Бога. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначение. И чтобы сработать с защитой Бога, выраженной в щите Его спасения, которое от начала и до конца является милостью Бога, нам необходимо сработать со словами Бога, исходящими из уст Бога о спасении, которые означены и увековечены в Писании. И для этой цели мы в определенном формате уже коснулись некоторых составляющих, которые являются платой за право сработать с защитой Бога, выраженной в щите Его спасения. Сегодня мы коснемся такой составляющей в принятии щита спасения, как плата за способность благоговеть пред Богом. Псалом 85:2. «Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». Щит спасения работает тогда, когда человек благоговеет пред Богом. Мы уже не в первый раз обращали наше внимание как на саму молитву, так и ее на качественное содержание, как на жертву всесожжения, обретающую благоволение пред Богом, выделяя в этом качестве элемент благоговения. Так как, согласно Писанию, молитва сама по себе – это не только диалог или средство общения с Богом, но молитва – это также средство и орудие, через которое мы призваны выполнять волю Божию и исполнять свое предназначение. Согласно суверенного закона свободы, которым человек наделен Бога прежде сотворения своего, без молитвы, отвечающей требованиям всесожигаемой жертвы, Бог ничего не может сделать ни для нас, ни для мира в целом. И если выразить это в более простой и доступной форме, то Бог ничего не может сделать на земле для человека, пока его об этом не попросят в молитве, в которой, помимо других качественных элементов, должен был присутствовать элемент благоговения. В силу этого именно наша незрелая молитвенная жизнь может ограничить Бога в Его благих для нас намерениях и поставить Ему пределы в выполнении данных нам обещаний. А посему, чтобы наша молитва была богоугодной и эффективной, она непременно должна отвечать требованиям, в которых человек призывает Бога, чтит Бога и поклоняется Богу. Если наша молитвенная жизнь не соответствует назначению всеоружия Божия вести боевые действия в духовных сферах с организованными силами тьмы, защищая интересы Бога, то она вместо того, чтобы принести разрушение в ополчениях сатаны, разрушит нас самих. Потому что молитвы, на которые мы не получаем ответа, разрушают нашу веру, нашу надежду, а следовательно и наши доверительные отношения с Богом. Не так давно специалисты по производству оружия в России сделали сенсационное заявление о том, что они создали такой пистолет с такими пулями, которые пробивают любой бронежилет, и продемонстрировали по телевидению возможности этого оружия. Бог также снабдил нас подобным оружием, которое способно на любом расстоянии пробить брешь в любой оборонительной твердыне дьявола и поразить любую демоническую личность. И одним из таких оружий является благоговение в молитве. Причина, по которой молитва, лишенная благоговения, не может поразить врага, состоит в том, что она не может удовлетворять Бога. Только та молитва, которая находит благоволение в очах Бога, может поражать врага и быть эффективной. И чтобы наше оружие было эффективным, необходимо определенное искусство владевания таким оружием. И для овладевания таким оружием, как благоговение в молитве, я хотел бы предложить ряд вопросов. Во-первых, в чем состоит источник и сущность благоговения? Или какими чертами Писание наделяет это достоинство? Во-вторых, каким образом Писание предлагает приобретать и облекаться в благоговение, как в ризы или как в доспехи вооружения? В-третьих, каким образом следует выражать пред Богом свое благоговение в молитве? То есть, каким образом употреблять благоговение в бою? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно выражаем благоговение, а не какую-то подделку? Итак, вопрос первый. В чем состоит сущность и источник благоговения, и какими чертами Писание наделяет это достоинство? Притчи 28:14. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Еще раз. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». То есть здесь благоговение представлено ожесточенному сердцу. То есть это уже говорит о том, что это некое состояние. Поэтому, исходя из данного определения, благоговение – это атмосфера или среда, или как одежда, в которой человек может пребывать и таким образом получать блаженство. И атмосфера, являющаяся причиной такого благоговения, может исходить только от личности, которую мы называем Бог. Так как только познавая святость Бога, у нас может возникнуть такая реакция, и мы можем пребывать в таком благоговении. Во-вторых, благоговение в данном определении констатируется наличием доброго сердца, в то время как отсутствие благоговения констатируется наличием ожесточенного сердца. Если человек пребывает в благоговении, его сердце будет добрым. Если там нет благоговения, это человек с жестоким сердцем. В-третьих, из данного определения следует, что как пребывание в благоговении, так и пребывание в ожесточении – это выбор человека, и Бог не имеет к этому никакого отношения, потому что это выбор человека, который является его суверенным правом. Делая выбор пребывать в благоговении, человек облекается в блаженство, которое в данном случае определяется благословением жизни Бога и всеми исходящими от нее последствиями. В то время как, делая выбор пребывать в ожесточении, выраженном в противлении власти Бога, в любой человеческой власти или в лице любой человеческой власти, человек обрекается в ризы проклятия смерти. Ожесточение – это акт непослушания, делающий человека чужим и чуждым для принятия жизни Божией. Ефесянам 4:17-18. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Мы рассматриваем доброе сердце или сердце благоговейное и ожесточенное сердце. Так Писание их противопоставило. То есть, либо такое, либо такое. Ожесточенный человек начинает критиковать и судить вначале делегированную власть Бога, а затем доберется и до самого Бога. Мы не раз были этому свидетелями. В то время как человек, пребывающий в благоговении, трепещет от страха и изумления, как от великих и чудных дел Бога в лице его делегированной власти, так и от самой сущности Бога. В библейском словаре Уэбстера слово «благоговение» определяется как смешанное чувство священного трепета, страха и изумления. И употребляется это слово исключительно только по отношению к Богу и к Его детям, а не вообще к каким-то другим вещам. Разумеется, нам известно, что существует и обратная сторона трепета, который напрочь является совершенно другим чувством и другим состоянием. В нем отсутствует благоговение, оно вызывает обратную или противоположную сторону страха, в котором присутствует смятение и мучение. На иврите слово «благоговение» переводится шестью различными словами, а на греческом – тремя. В Ветхом Завете это слово встречается более 400 раз и обычно переводится на другие языки как «трепет» или «страх Господень», который является началом мудрости или страх, который дает познание о Боге. Поэтому слово «благоговеть» означает трепетать, почитать святым, стать назареем, воздерживаться, вести себя свято, проявлять святость, святить, освящать, посвящать, отделять, предохранять, отделяться. Когда же благоговение выражает себя в почтении, то оно обретает тот же смысл, который заключен в славе Господней. Из чего мы можем заключить, что благоговение в молитве – это явление в молитве славы Господней. Потому что почтение, как одно из составляющих благоговения – это тяжесть, вес, имущество, богатство, слава, величие, великолепие, почесть, честь, слава. В Библии однозначно подчеркивается и делается определенное ударение на том, что истинный трепет – это в первую очередь благоговейное отношение, а не эмоциональное состояние или эмоциональное переживание. То есть благоговение – это не чувство и не эмоция. Это некое состояние и действие, исходящее от этого состояния. Детям Божьим надлежит и повелевается соответствующим почтением относиться к порядку, установленному Богом в Его Царстве под названием Церковь, которая представляет могущество и господство Бога, а также способность исполнять волю Божию и приводить его решения в жизнь. И если при проявлении могущества Бога люди, пребывающие в ожесточении своего сердца, трепещут от возмездия, как трепетал нечестивый царь Валтасар, увидев кисть руки, писавшую ему приговор, то люди, пребывающие в благоговении, трепещут от переполняемой любви и восторга. Псалом 2:11-12. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на Него». В этом предписании слово «благоговение» передается в таких словах, как страх, трепет, доброта, послушание, святость. Истинный страх и трепет, как проявление благоговения – даже в момент самых кризисных ситуаций не потеряет элемента радости, которая будет являться результатом глубокой убежденности во всемогуществе Бога и в Его абсолютной к нам любви. Деяния 7:55-56. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Здесь увидел славу Божию. Эта слава связана с тем, что он пребывал в благоговении. То есть человек оставался в благоговении, когда его побивали камнями, и видел славу Божию, потому что видеть славу Божию может только человек, находящийся в благоговении. Это нечто сродное одному, то есть одно другому. Теперь вопрос второй. Каким образом или за какую цену Писание предлагает приобретать и облекаться в ризы благоговения? Учитывая, что наличием атмосферы благоговения в человеке является определение доброго сердца, а также послушание повелениям, исходящим от Бога, то на основании этих и других определений нам необходимо будет привести те составляющие, которые входят в состав цены, необходимой для возникновения благоговения. Во-первых, обретение благоговения выражается в цене отречения от царства сего мира. Евреям 11:8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Запомним, что благоговение – это послушание как Богу, так и Его делегированной власти, либо заповедям Божьим, что одно и то же. Когда мы стремимся к обладанию царством этого мира, который выражается во власти над этим миром денег, потому что деньги царствуют над этим миром, и власть этого мира заключается в деньгах, за которыми скрывается демонический князь Мамона, то мы ожесточаем наши сердца и таким образом бросаем вызов Богу. Как только в любой общине начинается возня с деньгами или за деньги, или вокруг денег, значит, туда уже ворвался мамона, и кто ведет эту возню, и те, кто увлекается этой возней, это люди с ожесточенным сердцем. Правда, они об этом не знают, они думают, что у них доброе сердце, ожесточенное у всех остальных. Это вполне нормальное явление. Во-вторых, обретение благоговения выражается в цене принятия в свое сердце непоколебимого Царства Бога. Невозможно принять непоколебимое Царство, прежде чем мы не отречемся от Царства мира сего. Евреям 12:28-29. «Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Итак, непоколебимое Царство Бога в человеке – это результат от принятия в свое сердце неизменного Слова Божия и Святого Духа. Именно эти, как мы с вами часто повторяем, две владычественные инстанции Бога в человеке определяют в человеке непоколебимое Царство Бога и Божий порядок. А посему у человека возникает вот это достоинство благоговения только в том случае, когда он принимает это непоколебимое царство в лице двух владычественных инстанций Бога на условиях Бога, предписанных в Писании. Непоколебимое царство и неизменный в своем слове Бог – это взаимозаменяемые фразы или термины смысловые. В этом мире, как мы знаем, все подвержено тлению, колебанию и изменению. А поэтому, если мы принимаем царство мира сего, то мы вынуждены будем принять и Бога этого мира. Только тогда, когда Моисей полностью отказался от мысли создать еврейское правительство на престоле Египта, сердце его стало способным принять царство непоколебимое, то есть принять благоговение, облечься в благоговение. До тех пор, пока Моисей пытался построить еврейское государство на престоле Египта, то есть сердце его было в ожесточении, но он об этом не знал. И поэтому у него ничего не могло произойти. Никаких отношений с Богом у него быть не могло. Бог не мог ответить ему на его молитву, Бог не мог присутствовать в его служении, в его работе, когда он начал создавать еврейское царство на престоле Египта. Итак, давайте прочтем это место. Деяния 7:29-34. «Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господен в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению. А когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господен. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть». Вот здесь уже объятые, то есть одетые, облеченные в благоговение. «И сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Обратите внимание, во-первых, он стал пришельцем в земле не своей, и вообще стал пришельцем на этой земле. И когда он стал пришельцем, и когда оставил Египет, ушел от царства мира сего, отрекся от него, и прошло уже 40 лет, он умер для мира, он умер для Египта. И когда он умер для Египта, для этого царства, которое на тот момент представляло царство этого мира, то Бог заговорил к нему. То есть, когда он умер, он облегся в благоговение. Он принял нечто другое. Он пошел к Господу, он стал искать Бога и провел стада свои далеко к горе Божией Хариву. То есть в нем уже зародилось, возникло это благоговение, потому что он выполнил вот эти две части. Он оставил одно и пришел к другому. И тогда Господь посылает его в Египет, но только не строить царство на престоле Египта, а вывести оттуда тех, которые находятся рабами, которые хотели бы выйти, но не могут по определенным причинам, потому что они рабы. Итак, иди, я пошлю тебя, и ты выведешь их. Именно благоговение, в которое облекся Моисей, стало щитом его спасения как от гнева Божия, так и от мощи Египта, против которой он по повелению бросил вызов и победил. В-третьих, обретение благоговения выражается в цене заключения с Богом завета жизни и мира. То есть мы оставили, и мы пошли к Богу. Теперь третья часть, составляющая цены, облечься в благоговение, это заключить некий завет с Богом. Малахии 2:5. «Завет мой с ним, с Левием, был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Обратите внимание, когда человек имеет страх, то есть завет с Богом, завет жизни и мира, тогда у него появляется благоговение, выраженное в страхе и трепете. «Я дал ему этот завет жизни и мира для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Потому что в этом завете человек может видеть нечто, что заставляет его, или причина возбуждает его, он начинает благоговеть. Он начинает познавать Бога, понимать, и от этого происходит благоговение пред Богом, когда он видит, какой завет он заключает. Часто люди не понимают, какой завет они заключают. Часто им не объясняют, что такое крещение водою. Им надо объяснить их обязательства, и нужно объяснить обязательства Бога, которые Бог берет на себя в этом завете жизни и мира. Потому что, несмотря на то, что мы погружаемся в смерть Господа, однако в этой смерти есть семя воскресения. Для того, чтобы пришло воскресение, нужно быть погруженным в смерть Господа. Я, говорит, дал ему завет жизни и мира. Завет заключается на крови, называется заветом жизни и мира, а не заветом смерти. Обратите внимание, любой завет заключался на крови. Проливалась кровь, приносилась жертва всесожжения. Человек освящался, выполнял определенные вещи, оставлял то, что нужно оставить, и принимал то, что нужно было принять. И тогда приносил жертву, и не только приносил, но и говорил определенные вещи. Он клялся Богу, Бог клялся ему, а он клялся Богу. Он знал, что обещает ему Бог, с чем он договаривается. Часто люди, святые люди, верующие, приходя к Богу, не знают, на что они идут, какой договор они заключают с Богом. Им просто говорят: это договор. Если вы не креститесь, вы должны заключить завет с Богом. А что это за завет? Что это за договор? Какие обязательства Бог в этом договоре дает человеку? В чем он клянется человеку? И в чем человек должен поклясться ему? Что они должны защищать интересы друг друга. Ведь завет – это всегда, когда он взаимный. Значит, в этом завете один клянется защищать интересы одной стороны, а та сторона клянется защищать завет, защищать интересы другой стороны. Если что-то с тобой случится, и на тебя будет идти нападение, то я буду защищать тебя. Если же на меня нападут, то ты будешь защищать меня. Вы скажете: неужели Бога надо защищать? Конечно же надо, когда истина попирается, когда истина извращается, когда на нее начинается поношение, и вы вступаетесь, и вы, на вас падает это поношение. Злословие злословящих тебя пали на меня. Вы начинаете защищать интересы Бога, и защищая интересы Бога, вы подвергаете себя позору, осмеянию, клевете. Когда же на вас нападают одновременно, в это время Бог начинает вас защищать. И таким образом происходит вот этот взаимный договор. Каждый исполняет интересы друг друга, а не свои интересы. Этот завет интересен с тем, что он не создан для того, чтобы что-то я делал для себя. В завете я обязуюсь что-то делать для него, а он обязуется делать что-то для меня. И когда я вижу, что он делает для меня, потом в завете говорится, кто он и кто я. Как Бог может заключать завет с человеком? Часто в Писании говорится, есть ли такой Бог, который бы, как такой великий Бог, заключил бы завет с человеком и был бы верен этому завету? Потому что, заключая завет, он делает вас равными себе. в буквальном смысле слова. Завет не заключается с неравными. Бог посчитал нас равными, как своих детей, и заключил этот завет. И, конечно же, когда, видя это могущество, это величие Творца, Судью, Бога, который заключил со мной завет, то у человека происходит благоговение, трепет. Он говорит, я заключил завет с Ним для того, чтобы Он боялся меня и благоговел предо мною. Потому что цена этого завета, мы должны заплатить цену. В этом завете человек от чего-то должен отречься и какие-то обязательства должен на себя принять. И мы видели то, что в этом завете делал Авраам, делали другие мужи, они делали то, что они уже сделали. То есть они только подписывали в этом завете. Потому что он уже вышел из своей земли, оставил мир и пришел к Богу на Хариф, Моисей. И теперь нужно было заключить завет. Теперь этот завет заключался уже на готовых каких-то поступках. Я вышел откуда-то, и я во что-то другое вошел, соприкоснулся с чем-то другим. Далее, в-четвертых, обретение благоговения в лице непоколебимого царства выражается в цене послушания своему отцу. Я буду называть не в предмете непоколебимого царства, а в лице, потому что непоколебимое царство исходит не от предмета, а от лица. Притчи 2.1.5. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Страх и благоговение – это одно и то же. То уразумеешь благоговение и найдешь через это благоговение познание о Боге, при условии, если ты будешь сыном. Здесь речь не идет о сыне и отце по плоти, хотя он туда включается. Не может такого быть, что ребенок не слушается отца по плоти, а потом вдруг станет таким послушным духовному отцу. Такого не бывает. Тогда нужно этому ребенку глубокое покаяние и прийти к своему отцу по плоти прежде и сказать: «Отец, я был неправ в своей юности, в своем отрочестве. Я это глубоко осознал, прости меня. Я беру все мои поступки и слова назад. Я сожалею о том, что я не слушал тебя». Только тогда можно найти отношение в завете, потому что завет жизни и мира требует, что когда вы заключаете с Богом завет, вы должны наладить отношения с теми, с кем они нарушены, с той властью, которую Бог поставил над нами. И первая власть, которая становится над нами сразу, когда мы рождаемся и приходим в этот мир, это наши родители, это наш отец и наша мать. И поэтому здесь говорится: «Сын мой, если ты послушаницу примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Обратите внимание, здесь речь идет не о том, что у тебя есть своя голова, у тебя есть свое мнение, у тебя есть своя Библия, и ты сам будешь считать и сам приходить к пониманию. Здесь речь идет о том, если ты будешь слушать то, что я тебе буду говорить, и как я буду тебе толковать. Вот о чем речь идет. Ох, как это люди не любят. Они говорят: «Да с чего вы взяли? Вы что, считаете, что здесь мы все ненормальные?» Однако в Писании между отцом и сыном существуют такие взаимоотношения, где сын должен для того, чтобы быть сыном, пасти не своих овец, а овец своего отца. Вот помните об Иосифе, как сказано: «Иосиф пас овец отца своего». Вы помните, как об Иакове было сказано: «Иаков пас овец отца своего». Я имею в виду, когда Бог с ними заговорил, чьих овец они пасли, кого они слушали. Вы помните, как Моисей, с кем, чьих овец он пас, когда Бог заговорил с ним? Написано: «Овец пас овец тестя своего Иофора». Это не его овцы были. Это были овцы священника Мадиамского, зятем которого он стал, на дочери которого он женился, и который практически в Писании проходит как образ Бога, который внедрил порядок во всю мирскую и религиозную систему, и этот порядок держится до сих пор. И именно благодаря Иофору, который пришел к Моисею и сказал: «Ты измучаешь так себя и народ, Бог будет с тобою, сделай вот так и вот так. Ты один сидишь, стоишь, люди приходят и стоят сутками пред тобою, чтобы что-то рассудить, очередь такая большая людей. Выбери себе 1000 начальников, 10 000 начальников, 100 начальников, 50 начальников, 10 начальников и поставь их над людьми. И пусть они идут к этим людям, и те люди, которые не смогут разрешить, пусть идут к высшему, и тогда люди будут приходить и уходить, и тебе будет хорошо, и народу будет хорошо. А иначе ты не устоишь», — говорит. То есть вот кто таким был Иофор, и вот чьих овец спас Моисей, когда Бог заговорил с ним, когда Бог призвал его к служению, к призванию, к выполнению того, что было предназначено для него. Поэтому написано: «Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть». А для этого, как мы видим, цена. Нужно было заплатить цену послушания, надо было стать сыном, надо было признать отца. Мы не хотим признавать. Мы называем пастор, но не признаем в нем отца. Если вы говорите «пастор», но у вас есть свое мнение, не называйте его пастором. Конферансье, председатель, как угодно, но не пастор. Председатель – это просто человек, который ведет какую-то церемонию, чтобы был какой-то порядок, которому доверили люди. Пастор – это не человек, которому люди доверяют, это человек, которому доверяет Бог и которого поставил Бог. И эти люди добровольно должны принять те инструкции, которые Бог будет давать через этого пастора, то понимание Слова Божия. Возникает вопрос. Я понимаю, что масса вопросов возникает, но это не моя система, это не мои принципы. Это принципы Библии, это принципы Евангелия, и они однозначны для всех. Поэтому чем выше степень благоговения, тем выше степень служения. Понимая и осознавая всю важность такого судьбоносного отношения к Богу, апостол Павел наставлял церковь проявлять послушание ему, апостолу, которое, согласно Писанию, являлось проявлением благоговения, выраженного в страхе и трепете. Павел прямо говорил о том, чтобы церковь подчинялась ему лично. И вот это подчинение Павел рассматривал как благоговение пред Богом. Филиппийцам 2:12-13. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Обратите внимание, он говорит: «Возлюбленные, вы всегда были послушны мне как в моем присутствии, так и в мое отсутствие». Даже, говорит, гораздо больше вы слушались меня в мое отсутствие. Он говорит: «Поэтому со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог будет производить в вас желание и действие, хотение по своему благоволению только тогда, когда вы будете мне послушны». Когда мы пребываем в благоговении, которое выражается в нашем трепетном послушании тому человеку, которого поставил над нами Бог, то Бог получает возможность производить в нашем духе желание и действие по своему благоволению. Если же у нас нет такого послушания, то желания, возникающие в нас, не будут от Бога. Таким образом, проявление нашего благоговения в молитве устраняет все препятствия, снимает все ограничения Бога, или же с Бога, выполнение своего благого слова, обращенного в отношении нас. В-пятых, обретение благоговения в лице непоколебимого царства выражается в добровольном послушании и признании над собою не только отца, но и всякого человеческого начальства. Римлянам 13:1-2. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Иногда люди говорят, а почему я должен слушаться Обаму? Есть и другие президенты, Лукашенко, например, в Белоруссии. Что я, белорус, должен слушаться Обаму? То есть, вы понимаете, о чем я говорю, когда они говорят, а почему мы должны слушаться этого пастора? А что, нет других пасторов? А почему я должна слушаться этого мужчину? Что, других мужчин нет? То есть, вот когда люди так заявляют, это настолько недалекие, я бы сказал, какие-то такие заявления, которые настолько противны Евангелию и Богу, и люди все равно не видят этого, не понимают. Оно исходит из ожесточенного сердца, но люди полагают, что у них какая-то ревность по Боге. Это обман. Мы попали в ловушку дьявола. Вот что произошло. Поэтому, если мы хотим действительно иметь щит спасения, выраженный в благоговении, благоговеть пред Богом, когда я благоговею пред Богом, вы благоговеете, то это благоговение является щитом. Давайте пройдем дальше. В-шестых, обретение благоговения в лице непоколебимого царства выражается в отречении от религиозного царства, которое является органическим придатком царства земного. Не только от земного царства, но и от царства религиозного. Деяние 9.6. Он, речь идет о Савле или о Сауле. Саул – это Савл, то есть который потом стал Павлом. Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что надобно тебе делать». Чтобы религиозный мудрец по имени Савл мог принять непоколебимое царство и таким образом облечься в достоинство благоговения, он должен был все почитать за сор. Существует религиозное царство, которому он был подчинен и из которого он не вышел. Вавилон, когда мы видим, великая блудница, и это религиозное царство гораздо сильнее любой политической системы, хотя является ее органическим придатком. Она к последнему времени будет держать весь мир. Посмотрите, весь исламский мир, тоталитарный режим его, все держится на религии. Посмотрите, все страны, несмотря на то, что пытались коммунисты что-то сделать, показать, мы нет религии, но коммунизм – это тоже была религия, просто люди об этом не знали. Они верили, потому что за коммунистической идеологией стояло определенное вероучение, отрицание одного Бога и принятие другого Бога. Они положили этот омерзительный труп в мавзолей и поклонялись ему как Богу. То есть, да, люди могут это делать, доходить. Ладно, дереву поклоняться. Они поклонялись трупу. Это для них было божеством. В Китае, например, портреты Ленина стоят в обрамлении, горят свечи, и люди кланяются и молятся, и говорят все нужды, молятся как Богу Ленину. И когда в России началась политика такая, что Ленина надо вынести из мавзолея, то китайцы готовы дать любые не миллионы, а миллиарды. Они буквально сказали, если вы нашего Бога коснетесь, вам не мы вынуждены будем воевать, продайте нам, отдайте нам, что хотите, мы отдадим вам за нашего Бога. И поэтому, то есть, они в буквальном смысле воспринимают его как Бога. Почему? Потому что это Бог религии. Гитлер является Богом фашизма, то есть, олицетворением, Ленин является богом коммунизма. Да, были потом другие ставленники, но вот таким образом возникают религиозные царства. Есть религиозные царства, которые называют себя какими-то названиями, какими-то движениями, неважно. Можно называться, иметь правильные названия, но по духу быть религиозным. Религия – это мертвая вера. У Павла была мертвая вера, у него не было живой веры, когда он восставал против Бога, думая, что идет за Бога, думая, что защищает Бога, думая, что есть благоговение, он был жестокосердным, убивал мужчин и женщин. И сегодня мы давно бы с вами были убиты, если бы не политическая система, обуздывающая религиозный мир, который приходит к ненависти и готов убить, полагая, что мы еретики. Так Павел полагал, что истина – это ложь, и воспринимал ложь за истину, и считал еретиками людей, которые следовали истине, а себя считал и царство, в котором находился, в правильном положении. Но для того, чтобы принять Господа, ему нужно было отречься от всего. И вот он пишет Филиппийцам 3:5-9. «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Вот он сейчас нарисовал религиозное царство. В чем оно заключалось, религиозное царство? В делах закона религиозное царство заключается. В делах закона. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». То есть, таким образом, чтобы найтись с праведностью по вере, то есть, для этого надо отказаться также и от религиозного мира. Иногда мне говорят, вы религиозные. Говорили, когда я жил в Советском Союзе, то мне приходилось часто сталкиваться с людьми. Пока ни один американец не говорил мне, вы религиозные. Может быть, и сказал, не знаю, как они рассматривают. Я всегда говорил, нет, я не религиозный. Как мне сказали, вы религиозный человек, глубоко религиозный. Ну, я говорю, я вообще не религиозный. Я глубоко верующий человек. А разве, говорит, в этом есть разница? Я говорю, есть разница между небом и землей, между трупом и живым человеком? Что вы хотите сказать? Я говорю, религия – это труп. Это то, что было раньше живой верою, а потом умерло. Там нету жизни. Поэтому я не религиозный человек. Я человек верующий. И отсюда начиналась наша беседа и, то есть, благовествование о Христе. Хорошо, пройдем дальше. В седьмых, обретение благоговения в лице непоколебимого царства выражается в цене смирения пред Богом. Притча 22:4. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». Вот это страх Господен, это благоговение, а потом слово «богатство», «слава и жизнь» – это все то, чем обладает благоговение. Состояние – это, повторяю, не эмоция, а это некое достоинство, облечение, в которое одевается человек. Это выражение послушания, это определение доброго сердца и так далее. И написано «за смирением». Если мы проявляем смирение, тогда только мы получаем вот эту черту, этот плащ благоговения. Тогда мы облекаемся в него. Бог смиренным дает благодать. То есть смиренный человек облекается в благоговение. В благодати человек начинает благоговеть. Исаия 8:13. «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш». То есть Он ваше благоговение. Его чтите свято. Теперь вопрос третий. Каким образом следует выражать пред Богом свое благоговение в молитве? То есть мы посмотрели, что такое благоговение и как в него облечься. А теперь, как его выражать? Так как благоволение в человеке – это не эмоция и не настроение, отношение человека к Богу, выраженное в его послушании Богу, которое проявляется в его дисциплинарном отношении к выполнению своих прямых обязанностей, то выполнение своих обязанностей – это как раз и есть тот способ, которым мы проявляем свое благоговение в молитве. Еще раз повторю, выполнение своих обязанностей – это тот способ, которым мы проявляем свое благоговение в молитве. В силу этого, какой бы эмоциональной и выдержанной и правильной ни казалась нам наша молитва, если мы не выполняем своих прямых обязанностей, то мы тем самым проявляем непослушание и выражаем в своей молитве отнюдь уже не благоговение, а противление и жестокосердие. А посему нам следует перечислить хотя бы некоторые обязанности, которые присущи всем святым, независимо от их ответственности, какую они призваны исполнять в своей жизни. Во-первых, способ, которым мы призваны выражать свое благоговение пред Богом в молитве, это желанное послушание той конкретной власти, которую поставил над нами Бог. Иоанна 20, 21-23. Иисус же сказал им вторично, то есть ученикам, собравшимся в горнице, когда Он уже воскрес по Своем воскресении, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Я хочу немножко приостановиться. Это говорит о том, что Иисус посылает Своих учеников с теми же полномочиями, на тех же основаниях, на которых послал Его Отец. Вот точно с тем мандатом, с которым Он пришел на эту землю, Он точно передает эти же полномочия, этот мандат Своим ученикам. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Можно сделать ударение, примите Духа Святого, но они на тот момент не могли его принять, потому что Иисус еще не вознесся. Иисус должен был вознестись, и только потом Дух Святой должен был прийти. Поэтому это место следует читать с ударением «примите Духа Святого», то есть как будущую форму глагола, а не как «примите Духа Святого». Если же по времени или же языком вечности, то «примите Духа Святого». Если же языком времени, то «примите Духа Святого». Но главное, какими полномочиями Он их наделяет? «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Это говорит о том, что определенные люди на земле прощают грехи и оставляют грехи. Напрямую Бог не имеет сейчас отношения к грехам. Он передал все Сыну, а Сын передал определенным людям, церкви в лице определенных людей. Не тех, которых выбирает церковь, не те, которые сами себя выдвигают, а те, которых посылает и ставит Бог в церкви через церковь, но не через выборы ее, а через назначение. То есть оно идет от иерархии к иерархии. Один посланник по откровению назначает другого на определенное действие. И как только тот проявляет какое-то непослушание, он теряет свое место и свое достоинство. Обязательно только тот человек. Поэтому не все люди, не все так называемые пасторы, которые любят называть себя пасторами, то есть только потому, что его выбрали, и вот он теперь пастор церкви. Да, его так называют, да, люди чтят в нем пастора, да, возможно, у него есть какие-то дарования, но Бог так не выбирает. Даже если это и Божий человек, и Бог хотел его избрать, но если он подчинился выбору человеческому и не пошел Божьим путем, как Бог ставит, то в таком случае он не может, не имеет мандата прощать грехи и отпускать грехи. Поэтому здесь написано, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Поэтому правильное отношение к посланникам Бога может быть только результатом знания голоса своего пастыря. Бог будет открывать людям, которые действительно захотят узнать голос пастыря, то есть голос посланника, его Бог послал или не Бог, то Господь откроет. И это откровение будет как в сердце, и оно будет основано на Писании. То есть иначе не может быть, сказать, о, вот он, Господь мне сказал, или Бог дал мне сон, или Бог показал видение. Но когда Бог показывает видение и отношения, то обязательно Бог в церкви что-то сделает так, что этот человек, если там нету Святого Духа, и люди не понимают Святого Духа, то Он их подведет к такой форме, что они бросят жребий. Если же есть Святой Дух, нет необходимости бросать жребия, они признают власть другого посланника, который назначит просто, придет и назначит другого. Как Павел говорит, пройдите по городам и рукоположите, значит, пасторов, закончите незаконченное дело. Поэтому правильное отношение к посланникам Бога может быть только через знание голоса своего пастыря и знание системы или порядка, каким образом Бог в церкви восстанавливает его. 1 Царств 16:4. «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой?» Обратите внимание, отношение к посланнику Бога, благоговение, трепет. Как только они увидели Самуила, что он пришел в город, старейшины, начальники религиозного синода вышли с трепетом и сказали: «Мирен ли твой приход?» Они боялись, они понимали, если этот посланник здесь появился, у него есть какое-то послание от Бога. И оно работает, это послание, поэтому у них был страх. Когда они его видели, у них поднималось благоговение. И этот трепет являлся свидетельством их почтения, их признания духовного авторитета пророка Самуила. Истинное благоговение проявляется от предпочтения, или же в предпочтении истинного пророка от ложного чем? Практически результат нашего спасения – это проявление благоговения в отношении к посланникам Бога. Если у нас нет правильного отношения к посланникам Бога, у нас нет доказательств нашего спасения, результата этого спасения. Мы его не имеем, мы обманываем сами себя. Деяние 16:29-30. Речь идет о темничном страже. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И он получил слово, которое спасло его и его дом, потому что он с трепетом отнесся к помазаннику Божию. Если мы без трепета относимся к проповеднику, мы ничего от него не получим. Мы не сможем услышать. Бог будет говорить, но жестокое сердце направит камни в адрес этого пророка и скажет: это не от Бога, потому что у нас нет трепета, нет благоговения. Во-вторых, способ, которым мы призваны выражать свое благоговение пред Богом в молитве, это единение нашего сердца с нашими устами или выражение нашими устами веры нашего сердца. Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Мы говорим о щите спасения, с которым мы призваны сработать. И вот способ этой соработы выражается в том, чтобы исповедовать веру сердца. Не просто исповедовать лозунги, то, чего там нет, а исповедовать то, что там есть. Слово, выраженное устами, без участия нашего сердца, лишает нашу молитву благоговения и делает ее неэффективной. Потому что, согласно Писанию, только при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Когда наше сердце и наши уста говорят, это два свидетеля. Только при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Когда мы выражаем веру сердца, оно обретает силу. Когда же мы говорим не веру нашего сердца, а вид только, слова, а внутри этого нет, то это печально. Это не тот способ, которым выражается благоговение. В-третьих, способ, которым мы призваны проявлять или выражать свое благоговение пред Богом в молитве, это прощать во время молитвы своих обидчиков. Марк 11:25-26, это есть у Луки, это есть у Матфея, у Иоанна, и разлито по всему Писанию. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Человек, благоговеющий пред Богом, это человек, проявляющий покорность Богу. Если Бог говорит прощать, он прощает. Потому что прощение – это тоже не эмоция. Это выражение поступка в словах, в воле и исповедании. Разумное, волевое прощение. Невозможно эмоции простить. Эмоция не может прощать. Иногда человек хочет простить, говорит: «Не могу, болит там, болит, не могу». А тебе не надо на это обращать внимание. Бог тоже обращает внимание на твою эмоцию. Пока ты молчишь, Он воспринимает твою эмоцию как суд, которым ты судишь, и отказываешься передать суд Ему. Но когда ты идешь независимо от эмоции и, становясь на колени, говоришь: «Господи, я проявляю послушание, я прощаю», и называешь имя обидчика, «Я прощаю его, я это хочу сделать». И потом говоришь: «Исцели мою рану, мою эмоцию. Я прощаю, я хочу». И вы увидите, как все начнет меняться. Огонь начнет уходить, боль начнет уходить. Бог начнет исцелять. И как только Бог начнет исцелять, в это время Бог начнет судить вашего обидчика. До этого он не мог его судить, ваша обида судила. Так вот, благоговение как раз и состоит в способности или в желании, в решении прощать, в послушании, в покорности. Это не эмоция. Эмоция, повторяю, никого никогда не прощала и не может простить. Но Бог может исцелить, у него есть бальзам. Он проливает свой бальзам духовный на вашу рану, хотя она эмоциональная, физическая, болит сердце, и начинает лечить ваше сердце. Иногда на это требуется время, иногда Бог может это сделать во мгновение ока. В-четвертых, способ, которым мы призваны выражать свое благоговение пред Богом в молитве, это примирение с нашими ближними, которые имеют что-нибудь против нас. Это уже когда мы кому-то что-то причинили, должны пойти и наладить отношения с этим человеком, попросить у него прощения. Матфея 5, 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Обратите внимание, послушание – это благоговение. Писание требует, если ты хочешь прийти молиться и быть в благоговении, чтобы я принял тебя, а Бог принимает только молитву с благоговением, то говорит, оставь пока эту молитву, пойди вначале примирись с твоим братом или с твоей сестрой, или с твоим мужем, или с твоей женой, или с твоими детьми, или с твоими родителями, или с твоим менеджером, или с твоим пастором, или с твоим другом. И тогда приходи. И начинай молиться, потому что ты уже будешь в благоговении, потому что ты послушался, ты облечешься в благоговение. В-пятых, способ, которым мы призваны выражать свое благоговение пред Богом в молитве, это иметь веру Божию. Марк 11, 23-24, это приказ, это повеление. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Имейте веру Божию. Когда говорится «имейте веру Божию», имеется в виду повинуйтесь словам Божьим. Вера – от слышания слова. Вера – это информация. Иметь веру Божию, иметь Божью информацию, иметь Божьи законы. Иногда Бог через этот закон говорит, что мне надо делать. И вот иногда человек малодушествует, не делает то, что надо делать. А он говорит, имейте, то есть исполняйте, слушайтесь, покоритесь. Вот когда мы покоряемся этой вере, то мы получаем информацию, какие горы передвигать. Мы не можем передвигать те горы, которые захотим, а только те, которые Бог повелевает нам упразднять. Он говорит, это ты можешь, и это ты можешь. Бери и упраздняй, иди и делай. Поэтому, когда вы будете это делать, все будет, потому что вы будете исповедовать веру вашего сердца. Иметь веру – это признавать Божье Слово и исполнять его, слушаться его. В-шестых, способ, которым мы призваны выражать свое благоговение пред Богом в молитве, это исповедать грехи наши пред Богом в соответствии установленного Богом предписания. 1 Иоанна 1:9. Это повеление, и тогда мы облекаемся в благоговение, когда исполняем это повеление. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, оправдает нас. То есть при исповедании на самом деле мы облекаемся в благоговение, хотя мы этого не чувствуем. Часто люди при исповедании чувствуют неловкость, неудобство, стыд. Я бы сказал, на самом деле это ложный стыд. Тем не менее, они превозмогают его, побеждают, и поэтому, если говорить об эмоциях, то эмоция не совсем приятная. Но на самом деле, почему я сказал, благоговение – это не эмоция. Он в этот момент облекается в благоговение. Бог в этот момент начинает слышать его. Вот Давид говорит, согрешил я пред Господом, Нафану. И Нафан говорит, и Господь снял с тебя грех твой. То есть посланник Бога может простить грех только тогда, когда человек его оставляет и исповедует. Только тогда. И в-седьмых, способ, которым мы призваны выражать свое благоговение пред Богом в молитве, это изучение заповедей Божиих в их первозданном виде. Изучение – это выполнение их в первозданном виде. Исайя 29:13. «Этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня. Сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». То есть ложное благоговение, неправильное. Это пророчество со стороны Бога в адрес своего народа является прямым укором и откровенной жалобой за то, что они предпочли его заповеди заповедям человеческим. Изучение исповедания заповедей человеческих – это откровенное выражение жестокосердия, которое они называли благоговением. А изучение заповедей Божьих и послушание заповедям Божьим – это и есть благоговение. Можно было бы продолжать говорить о результатах, но я думаю, нам уже достаточно того, что мы услышали. Я хотел немного помолиться вместе с вами. Мы сейчас будем молиться, хотя у нас будет двухчасовая молитва после 10 часов. Тем не менее, на ней уже не смогут участвовать все. Давайте помолимся, склоним наше колено и будем молиться, чтобы Господь дал нам милость. И если у кого-либо Дух Святой каким-то образом проник и как-то достучался показать, что такое благоговение, то вы можете прямо сейчас облечься в нее, в это благоговение, исполняя определенные вещи, которые Дух Святой показал, что у вас не все ладно в этом или в том вопросе. Достаточно сказать: «Господи, я каюсь, я прощаю. Господи, я не могу сделать прямо сейчас, пойти попросить прощения, но сразу после собрания я пойду и сделаю это». То есть и вот это заранее то, что вы скажете, пообещаете, уже даст вам возможность облечься в благоговение и молиться перед Богом. И ваша молитва найдет благоволение в очах Божиих. И Бог снимет с вас боль, исцелит вашу сердечную рану, восстановит ваши взаимоотношения и снова прольет свет свой. Аминь. Будем молиться. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».